В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 мая. В Цхинвали, Сухуми, 8. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия – неофициальный лидер восточного партнерства, но Тбилиси хочет большего.
Я горжусь тем, что вместе с правительством Грузии в Тбилиси мы открыли первую европейскую школу, где обучение проходит на нескольких языках. Мы смогли собрать в этой школе молодежь, граждан всех 6 стран восточного партнерства.
Кто платит, тот и делится. Грузия намерена взять на себя полное восстановление Ингури ГЭС. Слово за Сухуми.
Раз за разом в течение 2 лет мы планируем остановить станцию на ремонт, но из-за сложной ситуации в отрасли раз за разом откладываем его. Деньги на эти цели уже выделены, но остановка станции приведет к полному коллапсу.
Глава де-факто Республики Южная Осетия уверен, Иран рано или поздно признает независимость. Республики, эксперты иного мнения.
Поэтому мы хотим, конечно, сотрудничать с Ираном, мы хотим наладить отношения, и хотим, конечно, чтобы в конце концов Иран признал Республику Южная Осетия.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
В Сочи завершились переговоры госсекретаря США Майкла Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств США и России заявили, что встреча может стать шагом к улучшению отношений между странами, однако между ними остаются большие разногласия по ряду вопросов, в частности, по кризису в Венесуэле.
Здесь у нас немало расхождений, но то, что мы говорим на эту тему и продолжим обсуждать эту ситуацию, дает, в общем-то, нам надежду на то, что какие-то договоренности могут быть достигнуты при поддержке России и Соединенных Штатов.
По словам Помпео, обсуждались темы контроля над вооружениями Сирия и Иран и его ядерная программа, конфликт на востоке Украины. Госсекретарь США также сказал, что поднял перед Лавровым вопрос российского вмешательства в выборы президента в 2016 году. Министр иностранных дел России заявил, что эти обвинения бездоказательны.
Я передал Майклу сегодня копию статьи, которая была в Соединенных Штатах опубликована в 1987 году с предупреждением о том, что Советский Союз будет пытаться повлиять на выборы президента США, которые предстояли в 1988 году. В статье, между прочим, впервые было упомянуто о политических амбициях тогдашнего уже успешного предпринимателя, бизнесмена Дональда Трампа. Поэтому тему эту можно обсуждать бесконечно, но пока у нас на столе не будет конкретных фактов, мы не сможем по-взрослому на эту тему разговаривать.
Лавров отметил, что договорился с Помпео о ряде конкретных шагов по улучшению отношений России и США, но не сказал, какие это шаги. Он также подтвердил, что Владимир Путин будет готов встретиться с Дональдом Трампом в Японии в июне. Испания временно вывела свой фрегат «Мендес Нуньес» из состава ударной группы ВМС США, идущей в Персидский залив. Такое решение приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает газета «Эль Паис». Возможным мотивом действия Мадрида стали ее дипломатические разногласия с Вашингтоном вокруг Ирана, отмечает издание. Испания не хочет оказаться втянутой, вопреки своей воле, в конфликт с Ираном. В начале мая США направили на Ближний Восток бомбардировщики и ударную авианосную группу. Усиление военного присутствия, по словам официальных лиц США, связано с угрозами со стороны Ирана американским силам в регионе. Министерство обороны США предложило отправить на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих в том случае, если Иран ускорит разработку ядерного оружия, сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. В публикации говорится, что соответствующий план был представлен исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Хэнаханом. Одним из инициаторов увеличения контингента на Ближнем Востоке стал советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Газета уточняет, что речи о наземной операции на территории Ирана не идет. Такое решение потребовало бы значительно большего числа военнослужащих, рассказал журналистам источник в Белом доме.
Эхо Кавказа. Новости.
госсекретарь США Майк Помпео сегодня встретится и с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Переговорам американского представителя с главой государства предшествовала беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Иран займет важное место в переговорах госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным. Перед встречей спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что Тегеран играет дестабилизирующую роль в Сирии, а использование Ираном Сирии в качестве пусковой площадки для достижения своих внешнеполитических целей противоречит российским целям установления стабильности в Сирии. Как сообщает ТАСС, центральными темами встречи будут разрешение ситуации вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, продление договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, а также Сирия и Венесуэла. Генеральный прокурор США Уильям Барр изучит, как начиналось расследование дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Он поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему выяснить, был ли сбор информации законным и уместным. Сообщает AP со ссылкой на источник. Дарем при этом продолжит исполнять обязанности прокурора штата. Ранее Барр заявлял членам Конгресса, что в отношении президентской предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году проводилась слежка со стороны ФБР. Он уточнил, что под термином «слежка» не имел в виду ничего предосудительного, однако счел своим долгом разобраться в ситуации и в обоснованности проведения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам Трамп неоднократно ставил под сомнение расследование предполагаемого сговора по его предвыборной команде с Россией.
Международные новости представила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Члены одной большой европейской семьи, высшее руководство ЕС по случаю десятилетия со дня старта инициативы Восточного партнерства не скупится на комплименты. Торжественные встречи в Брюсселе полны словесного оптимизма. Правда, от конкретики топ-менеджмент ЕС воздерживается, предпочитая туманные формулировки. Владимир Унанянц о юбилейном саммите и его лейтмотивах.
Грузия на 100% стала европейским государством. Так президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал прогресс Тбилиси на пути евроинтеграции. В ходе конференции, приуроченной десятилетнему юбилею Восточного партнерства, на который приехали президенты и главы правительств всех шести стран-участниц инициативы, глава исполнительного органа ЕС отметил особое отношение к Грузии. По словам Юнкера, решение Тбилиси открыть европейскую школу станет началом полной европеизации региона.
Мы должны делать особый акцент на молодежи. Им нужно выйти за границы, они должны работать, путешествовать по Европе и готовиться к будущему. Они должны любить ее. Не думайте, что это менее важно. Я приветствую инициативу премьер-министра Грузии об открытии европейской школы в Тбилиси. Это будет первая школа за пределами ЕС. Укрепление связи между восточными партнерами и Европейским Союзом является одним из приоритетов ЕС.
В ходе двусторонней встречи стороны также затронули тему дорожной карты, разработанной правительством Грузии с целью большей интеграции с Европейским Союзом. По итогам переговоров стороны согласились, что отношения Грузии и ЕС сегодня находятся на высочайшем уровне. Но Мамука Бахтадзе считает, что Грузии пора переходить на следующую ступень.
Я думаю, что Грузия – очень хороший пример. Example, what type of transformative power European Union has.
Грузия является хорошим примером трансформации. Успех Грузии – это ваш успех. А для Грузии главным стремлением является сближение с ЕС. Я всегда подчеркиваю тот факт, что для моей нации это цивилизационный выбор. Это выбор, основанный на ценностях. Наше прошлое и будущее европейское. Нам приходится платить очень высокую цену за наше европейское стремление, как политическую, так и экономическую цену. Как вы знаете, Россия продолжает оккупировать 20% территории Грузии и постоянно пытается влиять на европейское стремление Грузии. Несмотря на это, более 85% граждан Грузии поддерживают европейский выбор. И мы должны идти вперед. Грузия готова сделать шаги вперед. Восточное партнерство было большой, смелой идеей. Я бы сказал, что спустя 10 лет нам нужны новые большие идеи.
Впрочем, европейцы к новым большим идеям пока явно не готовы. Как отметил глава МИД Литвы Линас Линкевичус, вопрос вступления стран Восточного партнерства в ЕС пока не стоит на повестке дня. И желание Грузии получить больше звучит скорее поэтично, чем практично. Но вместе с тем, отметил господин Линкевичус, очень логично.
Каждый партнер в формате Восточного партнерства должен чувствовать себя комфортно. И как сейчас подсказал мне премьер-министр Грузии, за большие усилия должны быть большие выгоды. Да, я согласен. С этим. Это звучит поэтично, но больше усилий должны приносить больше пользы и признания. Это очень логично. Тем странам Восточного партнерства, которые готовы приложить больше усилий и более глубоко или широко расправить крылья, им должен быть предоставлен такой шанс.
Все большое начинается с маленького, считают еврочиновники. В частности, идея европейской школы, помимо господина Юнкера, нравится и еврокомиссару по вопросам расширения политики соседства Йоханнесу Хану. Это, по мнению чиновника, уже автоматически делает Тбилиси неофициальным лидером Восточного партнерства.
Я горжусь тем, что вместе с правительством Грузии в Тбилиси мы открыли первую европейскую школу, где обучение проходит на нескольких языках. Мы смогли собрать в этой школе молодежь, граждан всех шести стран Восточного партнерства, которые учатся в этой школе. Это пилотный проект, и уже идут разговоры об открытии школ в других странах.
Обратил еврокомиссар внимание и на экономические отношения между странами-членами Восточного партнерства и ЕС. По его словам, торговый оборот между ЕС и шестью странами-партнерами с 2009 года увеличился на 74%, позволив войти в десятку крупнейших торговых партнеров ЕС, что, по его словам, 10 лет назад было невозможно представить. Сегодня же, считает президент Евросовета Дональд Туск, взаимное проникновение стран Восточного партнерства и ЕС достигло уровня, когда бывшие советские республики перестали быть просто соседями.
There is more Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine in the EU.
Спустя 10 лет после старта Восточного партнерства в Евросоюзе стало больше Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. А в этих странах стало больше Евросоюза. Мы не просто соседи, мы члены одной большой европейской семьи.
We are not only neighbors, we are members of the same European family.
Впрочем, отмечают наблюдатели, члены семьи без права голоса. Во всяком случае, пока. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Грузия планирует восстановить каскад станции Ингурской ГЭС. Об этом заявила министр экономики Грузии Натья Турнава. Сегодня в Абхазии функционирует лишь один гидроузел из довоенных четырех. Перспективы подобного возрождения выяснял Ираклий Урагвелидзе.
Министр экономики поделилась своими планами после детального ознакомления с арочной плотиной станции Ингурской ГЭС. Это без преувеличения исторический момент, когда сбываются мечты многих поколений энергетиков, желающих видеть каскад, работающий на благо всей Грузии, заявила Натья Турнава.
У нас есть конкретный план всестороннего развития всего гидроузла Варднили ГЭС. Первый этап был завершен в 2016 году. Сейчас мы начинаем выводить проект на мощность 70-х годов прошлого столетия.
По статистике, в зимний период Грузия сталкивается с растущим дефицитом выработки электроэнергии, который в этом году достигал 25%. Поэтому появление нового, сравнительно дешевого объекта генерации будет способствовать снижению зависимости от импорта. К примеру, введение в строй в верховьях Ингури станции Нескар-ГЭС обойдется инвесторам в 1 миллиард долларов США. По словам главного технического эксперта станции Мириана Калабегашвили, в советское время расположенный в Гальском районе каскад Варниль-ГЭС состоял из связки четырех ГЭС, но сегодня электроэнергию вырабатывает самый крупный, полностью финансируемый грузинской стороной объект генерации.
В прошлом на неработающих узлах было смонтировано по два агрегата мощностью по 20 мегаватт каждый, и каскад был в состоянии вырабатывать ежегодно 400 миллионов киловатт-часов. К сожалению, после известных событий три объекта генерации оказались полностью разграбленными. Полное восстановление станции является вполне достижимой задачей. Однако, исходя из специфики региона, необходимы переговоры с абхазской стороной. Согласно планам Минэкономики, восстановление гидроузла ориентировочно обойдется бюджету Грузии в 80-85 миллионов долларов.
По мнению аналитика Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрея Гвидиани, полное переоснащение должно охватить не только Ингурскую, но и все работающие ГЭС советского образца.
Для повышения выработки необходимо максимально реконструировать все ГЭС советского периода, а их в Грузии немало. Современное оборудование способно увеличить генерацию на 40-50% по сравнению с турбинами старого образца, поэтому необходимо по полной использовать этот ресурс. За переоснащением старых ГЭС должна последовать очистка от ила дна водохранилищ, что увеличит аккумуляцию водных ресурсов. При разговорах восстановления каскада в Арднили ГЭС необходимо будет учитывать политический подтекст, так как абхазская сторона может потребовать официального документа, что идет вразрез с заявленной политикой официального Тбилиси по непризнанию независимости Абхазии. Поэтому, как и в случае с работающим в Гальском районе гидроузлом, сторонам придется довольствоваться словесным договором по разделу генерации 50-50%. В противном случае функционирование станции будет лишено всяческого экономического смысла.
Считает Андрей Гвидиани. Сейчас, по словам Мириана Калабегашвили, приоритетом является ремонт деривационного тоннеля длиной в 15 километров и в диаметре 5,5 метров, по которому осуществляется подача воды с плотины на турбины гидроузла.
Раз за разом в течение 2 лет мы планируем остановить станцию на ремонт, но из-за сложной ситуации в отрасли раз за разом откладываем его. Деньги на эти цели уже выделены, но остановка станции приведет к полному коллапсу. Поэтому ремонт в очередной раз отложен на март 2020 года.
В целом, по мнению экспертов-энергетиков, вряд ли абхазская сторона поставит перед Тбилиси невыполнимые требования полной реабилитации гидроузла. Де-факто власти Абхазии из года в год сталкиваются с растущим дефицитом электроэнергии, так что появление нового бесплатного объекта генерации может оказаться весьма кстати для сухумских властей. Если, конечно, как не раз бывало, политические амбиции не возьмут верх над экономической составляющей. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Пресс-служба абхазской госкомпании «Черноморэнерго» отреагировала на заявление министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава по поводу начала ремонтных работ на перепадных ГЭС, входящих в каскад Ингури-ГЭС. В заявлении говорится о том, что нет никаких договоренностей с самопровозглашенной республикой о начале работы нет, а без согласия руководства Абхазии власти Грузии не могут ее начать. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В понедельник, 13 мая, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава посетила Ингур-ГЭС, осмотрела плотину и прилегающие территории, после чего заявила о том, что власти Грузии планируют приступить к восстановлению 3 перепадных ГЭС на реке Эристкале, входящих в гидроэнергетический комплекс Ингур-ГЭС. Натия Турнава рассказала о планах начать исследование, чтобы определить комплекс мероприятий, необходимых для выведения каскада ГЭС на проектную мощность. Целью является восстановление каскада Ингур-ГЭС, чтобы он мог снабжать энергией всю территорию Грузии. Ингур-ГЭС является единственным источником энергоснабжения для Абхазии и покрывает половину потребностей в электроэнергии Грузии. После Абхазо-Грузинской войны комплекс Ингур-ГЭС оказался разделен. Плотина станции находится на территории Грузии, а пульт управления и все перепадные ГЭС в Абхазии. В связи с этим Абхазия и Грузия могут только совместно эксплуатировать станцию и вынуждены по всем вопросам договариваться. Именно поэтому заявление Натии Турнава вызвало недоумение у руководства Абхазии, и пресс-служба РУПЧЕРНОМОРЭНЕРГО его прокомментировала. Начальник пресс-службы РУПЧЕРНОМОРЭНЕРГО Алхаз Гагулия проинформировал.
Из 4 перепадных ГЭС функционирует одна. Тот факт, что требуется восстановление и модернизация всего каскадного комплекса, не является секретом для энергетиков двух стран. Но хотим напомнить, что Ингур-ГЭС эксплуатируется совместно Грузией и Абхазией, и все решения, касающиеся функционирования объекта, принимаются совместно обеими сторонами. Без согласия стороны, в чьей юрисдикции находится тот или иной объект комплекса Ингур-ГЭС, вторая сторона не может производить какие-либо действия. Мы ответственно заявляем, что никаких договоренностей о начале работ, заявленных госпожой министром, на территории Республики Абхазии нет.
В заявлении пресс-службы говорится, что из 4 перепадных ГЭС функционирует одна. Тот факт, что требуется восстановление и модернизация всего каскадного комплекса, не является секретом для энергетиков двух стран. Но абхазские энергетики напоминают, что Ингургэс эксплуатируется совместно Грузией и Абхазией, и все решения, касающиеся функционирования объекта, принимаются совместно обеими сторонами. Без согласия стороны, в чьей юрисдикции находится тот или иной объект комплекса Ингургэс, вторая сторона не может производить какие-либо действия. Мы ответственно заявляем, говорится в заявлении, что никаких договоренностей о начале работ, заявленных госпожой министром на территории Республики Абхазия, нет. Руководство РУП «Черноморэнерго» разделяет мнение Нати Турнава, что неприемлемо использовать эту тему в политических целях, и само четко придерживается этой позиции в своей работе. Ввод в эксплуатацию еще 3 перепадных ГЭС, по оценке абхазских энергетиков, позволит увеличить генерацию Ингургэс на 120 мегаватт, и Абхазия, безусловно, в этом заинтересована. Перепадные ГЭС были введены в эксплуатацию в 1971 году. Во время Абхазо-Грузинской войны все они были выведены из строя. В 2004 году перепадную ГЭС-1 восстановили, и в настоящее время она работает, обеспечивая Абхазию электроэнергией наряду с Ингургэс. 4 перепадные ГЭС питаются стоками реки Ингур, которые через Ингургэс сбрасываются в реку Ирисцкали и входят в систему Ингурского гидроэнергетического комплекса. Мощность перепадной ГЭС-1 составляет 220 мегаватт, остальных трех по 40 мегаватт. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Бурный финиш предвыборной кампании в Зугдиде. Скрытая запись, нападение на кандидата и инструкция по организации победы одной из сторон. Итоги перед развязкой подводит Анастасия Славинская.
Я являюсь и всегда останусь сторонником Звиада Гамсахурдия. Здесь Грузия, а не Голландия. Не впущу Сандру Руловс в Самегрелу, заявил один из участников потасовки Гела Кварацхелия, когда его в сопровождении правоохранителей заводили в здание полиции. Инцидент, между тем, произошел за несколько часов до этого. Видеокадры произошедшего распространила местная телекомпания «Одиши». Журналисты находились во дворе исторического музея, снимали Сандру Руловс, кандидата в мэры Зугдиди от объединенной оппозиции, когда, как сообщает СМИ, на них напали координаторы грузинской мечты. Сама бывшая первая леди утверждает, что полиция прибыла на место с опозданием. Людей, которые оскорбляли ее и устроили потасовку с ее окружением, Руловс назвала позором Зугдиди. Они пришли, грязно ругались по-мегрельски и по-грузински, оскорбляли нас, не дали нам провести съемку. Вначале ругались, а потом начали драться, пытались догнать нашего журналиста и фотографа. Я попросила охрану музея позвонить в полицию, но все это продолжалось около 15 минут, а никто так и не приехал. Полиция никуда не опаздывает, так, в свою очередь, парировал в свойственной ему безапелляционной манере глава МВД Георгий Гахария и даже добавил немного концептуального в свой официальный комментарий.
Каждый случай будет детально расследован. Для нас не имеет никакого значения, какая из сторон виновна. Я всегда держу свои обещания. Касается ли это оппозиции или членов нашей команды. Если же вы хотите раскручивать эту тему в контексте выборов, я отвечу вам немного более концептуально. Мы никому не дадим возможности посредством дезинформации и провокаций дискредитировать выборы.
Сказал глава МВД. Зугдиди, между тем, сегодня оказался в эпицентре предвыборного скандала уже во второй раз. Утром телекомпания «Рустави-2» опубликовала скрытую видеозапись, на которой предположительно фигурирует член Сакребула Зугдиди Гия Данелия, который говорит собеседнику об инструкции, полученной сверху, о том, что необходимо применить любые методы, чтобы одержать победу в предстоящих выборах, будь то запугивание, подкуп и прочее. Сам Данелия утверждает, что запись сфальсифицирована. Эта тема ожидаемо стала причиной споров, разгоревшихся сегодня не только в Зугдидском Сакребуло, но и в парламенте. Предвыборный период проходит без особого напряжения, а это, как мне кажется, самое важное, как и то, что все ведомства мобилизованы, делают все, чтобы выборы в такой же обстановке и закончились. К сожалению, имели место случаи распространения дезинформации. Подобные элементы портят предвыборную среду. Сказала сегодня в ходе пленарного заседания Тамар Чугашвили из «Мечты». На это Соломе Самадашвили из ЕНД посоветовала ей включить телевизор и посмотреть, что происходит в Зугдиде. Алина Хоштария, член Европейской Грузии, напомнила представителям большинства о смерти директора школы и Кирзая, скончавшейся в декабре прошлого года. По словам родных Кирзая, женщина перед болезнью говорила о давлении, которое оказывалось на нее из-за ее политических убеждений. И было это, к слову, тоже в Зугдиде. Я хочу обратиться к нашим коллегам из грузинской «Мечты». Отложите те инструкции и сообщения, которые вы получаете в качестве наставлений, что нужно говорить о якобы спокойной предвыборной обстановке. Посмотрите уже в глаза реальности. Все, что происходит сегодня, происходит именно в том месте, где в ходе прошлых выборов женщина говорила о давлении, которое оказывалось на нее, а потом скончалась от инсульта. Мы так ничего и не расследовали. А сегодня эти зондеркоманды снова нападают на людей, получая инструкции, что и похищать людей можно, и оказывать давление любыми способами. Для чего все это? Для того, чтобы вы сохранили ваши кресла? Обвинения задержанному участнику потасовки в Зугдиде на момент подготовки материала предъявлены не были. Тем временем о возбуждении дела на основании скрытой записи, обнародованной Рустави-2, вечером заявила прокуратура. Промежуточные парламентские и внеочередные муниципальные выборы пройдут в это воскресенье, 19 мая. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». В каких специалистах нуждаются в самопровозглашенной республике Абхазия? Опрос сухумчан провела Анаит Гагарян.
Каких специалистов не хватает Абхазии? На кого надо сейчас учиться?
Технических специалистов не хватает. Строители, слесари. Не самоучки, а которые с образованием. Те же самые повара у нас в основном все самоучки.
Сантехника, вентиляция,
да.
Электрики. И все это специалисты высокого.
В основном
да.
Самоучки приходят, и как-то боязно с ними общаться, встречаться и доверять им свое имущество. Карина.
Ольга.
Я считаю, что нужны детские психологи. Обязательно. Вот нашим детям, они 24 часа сидят с гаджетами, телефонами. У них психика нарушена явно. Вот мне кажется, нормальных психологов у нас не хватает. Нам хорошие педагоги нужны, нам вообще врачи хорошие нужны. Самое первое – это медицина, чтобы мы не выезжали. Чтобы мы с детьми не выезжали, ни в Грузию не ездили, ни в Россию. Самое главное – врачи.
Меня зовут Астанда.
Чтобы было больше музыкантов, художников. Потому что Абхазия, на самом деле, это удивительная страна со своей природой. Людьми, и здесь очень много можно найти и сделать что-то невероятное. Поэтому я думаю, что нужно больше здесь, более творческих людей. Даша.
Образование, медицина. Самое первое. Не будет образования, медицины, и дальше как жить?
Конкретно можете сказать?
Не, учителя, естественно, начальная школа, высшая школа тоже, наверное, не помешает. Хороший специалист. Вахтанг.
Больше молодежи советовала, чтобы они больше развивали нравственные качества, духовно развивались. В профессии, мне кажется, что хороший строитель, там, мальдер, штукатур, плотник, например, бы. Наталья.
Врачи, может быть, нужны. Архитекторы, может, инженер. Лиля.
Сантехники, сварщики. Раньше были вот здесь, где СОИ, рядом там был, потому люди там учились и получали профессию какую-то, специальность какую-то получали. Надо, чтобы наше местное население, чтобы занималось строительством. Обзор.
Все мы нацелены на экономику, на юриспруденцию, а вот творческих людей очень мало. Хочется, чтобы мы как-то
как-то нашу страну не только пытались изменить экономически, политически, но и творчески. Добавить новых красивых, нужных памятников, каких-то скульптур, больше уделить внимание картинам, каким-то творческим подделкам. А очень поддерживаю ярмарки, которые проходят в последнее время, handmade. Люди приходят, показывают, что они умеют, но очень жалко, что это практически никто не видит и не ценит. Мы не хотим что-либо приобрести, мы не хотим чем-то увлечься. Ирена.
Наверное, медицинских работников хорошей, высокой квалификации. У нас практически нет провизоров. А так все вроде нормально. Ну, может, развлекательная какая-то сфера. Кинотеатры, чтобы были у нас. Шушана Паршян.
Может быть, что-то с нефтью связано или нефтегазовое какое-то дело. Милена.
Музыкантов. А кого еще?
Нормальных медиков.
Какие конкретно специальности?
Зубные. Медсестра хорошая, что было. Алена.
Анаин Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Зугдиде на западе Грузии произошло нападение на кандидата в мэры города от оппозиции, бывшую первую леди страны Сандру Рулофс и сопровождающих ее оппозиционеров, а также на съемочную группу местной телекомпании «Одиши». Телекомпания готовила передачу о кандидате в мэры, когда появились агрессивно настроенные граждане. Мужчины, они выкрикивали оскорбления в адрес кандидата в мэры и журналистов, а также нанесли сотрудникам телекомпании физическое оскорбление. По заявлению начальника зугдидской полиции Ираклия Пацаци, обстоятельства инцидента изучаются. В случае выявления признаков преступления начнется следствие. Азербайджан не устраивает текст декларации, посвященной десятилетию программы «Восточное партнерство», заявил глава МИД страны Эльмар Мамедьяров, выступая на конференции в Брюсселе. Посвященный данному мероприятию информирует Туран. По его словам, текст документа не отражает принципы, закрепленные в Хельсинском заключительном акте и уставе ООН. Министр не сказал, какие именно принципы он имеет в виду, однако Баку ранее давал понять, что не подпишет документ, если там не сказано о территориальной целостности стран-участниц. Участвующие в посвященной 10-й годовщине Восточного партнерства конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне в Брюсселе провели краткую беседу. Об этом радио Азатутюн сообщил глава правительства. Отвечая на вопрос о том, говорил ли он с президентом Азербайджана, Пашинян сказал, да, это был короткий разговор о текущей ситуации. На вопрос, есть планы еще раз встретиться с Алиевым, премьер-министр ответил, цитата, планов пока нет, но я уверен, что переговоры продолжатся. Очень важно, чтобы Нагорный Карабах вернулся за стол переговоров. Это очень важно. Без Нагорного Карабаха невозможно реальное урегулирование проблемы, отметил он. Пашинян и Алиев приняли участие в ужине, данном от имени председателя Европейского совета Дональда Туска. Пресс-служба абхазского унитарного предприятия «Черноморэнерго» прокомментировала заявление министра экономики и устойчивого развития Грузии Нати Турнава по поводу начала работ на перепадных ГЭС, информирует Абсны Пресс. В комментарии говорится, что 13 мая во время освещаемой СМИ поездки на плотину Ингурской ГЭС министр экономики и устойчивого развития Грузии сделал ряд заявлений, в том числе о начале работ грузинской стороной по восстановлению перепадных ГЭС, расположенных на абхазской территории. Цитата. Действительно, из четырех перепадных ГЭС функционирует одна. Тот факт, что требуется восстановление и модернизация всего каскадного комплекса, не является секретом. Но хотим напомнить, что Ингури-ГЭС эксплуатируется совместно Грузией и Абхазией, и все решения, касающиеся функционирования объекта, принимаются совместно обеими сторонами. Без согласия стороны, в чьей юрисдикции находится тот или иной объект комплекса Ингури-ГЭС, вторая сторона не может проводить какие-либо действия, говорится в заявлении. Черноморэнерго также заявил, что никаких договоренностей о начале работ, заявленных грузинскими министром на территории самопровозглашенной республики пока нет, однако, как отметили в компании, они согласны со словами чиновника, что неприемлемо использовать эту тему в политических целях.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В Схинвале побывали журналисты из Ирана и стран Латинской Америки. В рамках пресс-тура состоялась встреча с президентом самопровозглашенной республики. В интервью иранскому журналисту Анатолий Бибилов выразил уверенность, что рано или поздно Иран признает независимость Южной Осетии. Мнение российских экспертов о перспективах подобного признания в материале Мурата Лукимухова.
В ходе встречи с журналистами Анатолий Бибилов отметил, что Южная Осетия ищет пути диалога и налаживания отношений со всеми государствами, в том числе и с Ираном. В опубликованном на Фейсбуке видеофрагменте интервью президента Бибилова с иранским журналистом Хаилу Муазину Анатолий Ильич осудил международные санкции США в отношении Ирана и предложил Ирану сотрудничество по аналогии с Донбассом, использовать Южную Осетию как офшор для уклонения от санкций.
Так Россия предлагает, послушайте, если Иран выполнил все свои условия, почему мы еще должны делать какие-то санкции в отношении этого государства? И в этом плане, даже в экономическом плане, конечно, сотрудничество в какой-то степени, может быть, даже через Южную Осетию, имеет реальную возможность для того, чтобы снизить фактор санкций на тот же Иран. Поэтому мы хотим, конечно, сотрудничать с Ираном, и хотим наладить отношения, и хотим, конечно, чтобы в конце концов Иран признал Республику Южной Осетии.
Вполне понятно, что этот журналистский десант – это прежде всего пиар-акция в преддверии парламентских выборов, демонстрация внешнеполитических успехов руководства республики и партии власти «Единая Осетия». Что касается заявления Анатолия Бибилова, трудно судить, насколько этот офшор может быть полезен для Ирана. Но предложение признать Южную Осетию прозвучало. Наверное, оно будет услышано в Иране, но самое главное, его услышали избиратели Южной Осетии. А кроме того, подобные заявления всегда повод поговорить с экспертами о вероятности признания. По мнению российского политолога Алексея Малышенко, сейчас такие времена, что все возможно.
Я понимаю, что Иран сейчас выпендривается во всем. Им, в общем-то, любая такая выходка на руку. Но, тем не менее, это как-то выглядит очень комедийно. Не знаю, как себя иранцы поведут, они в этой ситуации могут и признать, чтобы позлить остальной мир. Но, с другой стороны, злить американцев – это одно, а злить Европу им совершенно ни к чему. Поэтому я что-то так особо не думаю, чтобы иранцы рисковали своими отношениями с той же Европой. И тех же самих никто не признал Южную Осетию. Ну, зачем это?
По мнению политолога Николая Силаева, не стоит перегружать смыслами предложение президента признать республику. Со стороны Анатолия Бибилова это обязательный ритуал. Так и должен себя вести глава государства с ограниченным статусом, говорит Николай Силаев.
Мне кажется, что это исполнение обязательной программы, потому что это такое нерядовое событие, когда группа иностранных журналистов приехала в Южную Осетию. При этом вполне в таком официальном режиме, то есть включая встречу с президентом, встречу с другими официальными лицами. Это, конечно, не признание, но это такой очень яркий жест, символическую поддержку независимости Южной Осетии.
Ну и, конечно, это предвыборный пиар Анатолия Бибилова.
Да, конечно, конечно. Иран – крупная, влиятельная страна. Странно президенту Южной Осетии не поднять тему признания. В этом смысле это часть обязательной программы. Признает ли Иран Южную Осетию? На мой взгляд, для Ирана все-таки довольно важны отношения с Грузией. И он будет оглядываться на отношения с Грузией, рассматривая такие предложения. На мой взгляд, торопиться никто не будет в Иране. Они вообще люди весьма себе на уме. Скорость таких решений я бы не ожидал.
По мнению Николая Силаева, вообще в этой истории с признаниями первостепенное значение имеет контекст.
Тут имеет значение такой широкий контекст. И почему некоторые латиноамериканские страны признают независимость Абхазии и Южной Осетии? Потому что это жест с их стороны в адрес Соединенных Штатов. Они ничем не рискуют, они ничего не теряют. Для них отношения с Грузией не важны, и для них это способ безопасно для них самих Соединенным Штатам заявить о своей самостоятельности, а России сигнализировать о своей поддержке.
А у Ирана, судя по всему, нет нужды таким образом заявлять о своем особом мнении.
Ну, скажем так, я не думаю, что обострение ирано-американское как-то повлияет на признание Абхазии и Южной Осетии, просто потому что Ирану это совсем мало дает. Отношения с Россией так у него вполне доверительные и дружеские. А делать какие-то резкие движения в соседнем регионе, я не думаю.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Старт туристического сезона в Абхазии чиновники называют удачным, но большинство участников сегодняшнего заседания Общественной палаты самопровозглашенной республики, обсуждавшей проблемы туриндустрии, было настроено критически, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на заседании Общественной палаты Республики Абхазия обсудили проблемы начавшегося курортного сезона. Старт получился удачным. За майские праздники Абхазию посетило около 20 тысяч российских туристов. Начальник отдела анализа и прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму Адамур Мукба сказал о сезоне.
В принципе, на наш взгляд, он начался достаточно неплохо. По предварительной информации ательеры говорят о более плотном бронировании и раннем бронировании в средствах размещения. Если сравнивать экскурсионные объекты, их показатели, за май месяц, значит, 2018 года пещеру посетило 4258 человек за 10 дней, то есть за майские праздники. В этом году 7902 человека. По Рицинскому заповеднику в 2018 году за 10 майских дней было около 9000, в этом году 16,5.
Но не сказал бы, что эти обнадеживающие цифры произвели большое впечатление на участников заседания. В основном представителю профильного министерства приходилось обороняться, отвечая на многочисленные вопросы. Чаще всего он объяснял невозможность решить ту или иную проблему отсутствием необходимых средств. Член Общественной палаты Манана Гургулия сказала о наболевшем.
На разных площадках поднимается какой-то набор проблем. Будь то проблема экологии, будь то проблема мусора, курорта, здравоохранения, общественного порядка. Мы сталкиваемся с проблемой наказания за невыполнение закона. Теперь, что касается вот министерства, понятно, вы сегодня нам говорите, что денег нет, другой министр будет говорить то же самое. А при дефиците денег Абхазия живет как самая богатая страна, устраивая бесконечные юбилеи, торжества, приемы, банкеты и прочее. Может быть, имеет смысл сконцентрироваться хотя бы на одной проблеме и в течение года-двух решать ее.
Пришедший поучаствовать в обсуждении темы представитель турбизнеса Дмитрий Аргун подхватил.
Вот проблема тоже в Азике, внедорожники в Сочи приезжают, водители. Они в Абхазии не знают историю Абхазии, ничего. Забивают до полосы свои Азики и летят по 200, наверное, вот этой рифтинские все в Аватхару. Как рифтинца, как два рейса хочет успеть. Представляете, с какой скоростью он? Быстро покушайте, быстро вставайте, быстро.
По словам Дмитрия, при этом самодеятельные заезжие экскурсоводы рассказывают про Абхазию всякую ерунду. И хотя кое-кто начал ему возражать, мол, не можем же мы отгородиться и не пускать сюда таких туристов, член Общественной палаты Рудольф Алшунба в своем выступлении его поддержал, сказал, что пора устанавливать тут какой-то контроль.
На местах экскурсоводы, когда рассказывают об Абхазии, рядом стоящие люди, местные, когда слышат это все, начинается рукопашный.
Неправильно.
Это каждый день. По несколько раз бывает. Ну, что скрывать?
Министр здравоохранения Томас Цахнакия остановился на обращениях туристов за медицинской помощью и на том, как в Абхазии стараются увеличить в курортный период число врачебных и фельдшерских бригад в наиболее посещаемых иностранными туристами местах.
Преимущественно это Гагарский район. Там в пик сезона до 150 обращений в сутки.
Главный санитарный врач республики Людмила Скорик продолжила тему.
Акклиматизация каждого туриста должна проходить примерно 1-2 суток. И чаще всего в этот период к нам в больницы и попадают эти туристы. Пищевое отравление имеет ту же симптоматику, что и тепловой солнечный удар. Мамы, папы дорываются до абхазского солнца, они не замечают, что с ними рядом находятся дети. Дети от тепловых ударов страдают намного больше, чем взрослые. Вы это прекрасно понимаете, да? И когда ребенок розового цвета, как такой поджаренный, скажем, попадает в лечебное учреждение, объяснить родителю, что это не пищевой фактор,
Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина подчеркнула, развитие туристической индустрии в Абхазии происходит стихийно. Необходимо разработать государственную программу по развитию этой отрасли. И не просто разработать, а разъяснить ее всем участникам туриндустрии. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинские неправительственные организации обвиняют Бедзину Иванишвили в бесплатном использовании электроэнергии на предприятиях по добыче биткоинов в Абхазии. Почему Заза Саралидзе вот уже 2 месяца не появляется на месте проведения акции отцов погибших подростков? О чем поет участник Евровидения от Грузии Ото Немсадзе с обзором прессы Серго Брегвадзе.
Бедзина Иванишвили богатеет за счет российской оккупации. С такого утверждения начинается статья на сайте телекомпании «Рустави-2», авторы которой утверждают, что у экс-премьера Бедзины Иванишвили работают 4 предприятия по добыче биткоинов в Абхазии. Более того, для этих ферм олигарх крадет электроэнергию, вырабатываемую Ингори ГЭС, сказано в статье. В интервью телекомпании директор кавказской интернет-медиагруппы Георгий Капанадзе заявил:
для того, чтобы бесплатно пользоваться электроэнергией, он построил там заводы по добыче биткоинов. Как и многие другие компании Иванишвили, там эти предприятия контролируют вторые и третьи лица. Имя его в этих компаниях не фигурирует. Однако именно он управляет этим бизнесом.
Это заявление называет абсурдным министр экономики и устойчивого развития Грузии Натья Турнава, пишет сайт телекомпании «Имеди».
Даже если не обращать внимания на абсурдность этой информации и то, что не было предъявлено ни одного доказательства, посмотрите, за мной находится дамба Ингури. Это наше национальное богатство. Долгие годы Ингури ГЭС подает электроэнергию всей Грузии, в том числе и Абхазии. Это одна из немногих нитей, которые остались у нас и объединяют нас с абхазами. Я считаю аморальным использовать этот вопрос, чтобы нанести вред кому-нибудь с помощью политических дебатов.
Заявила Натья Турнава. Куда исчез Заза Саралидзе и почему он не находится на проспекте Руставели вместе с Малхазом Мачаликашвили? Таким вопросом задались в редакции газеты «Резонанси». В последнее время в грузинских СМИ участились разговоры о том, что у отцов погибших подростков появились разногласия, пишет издание. Адвокат Зазы Саралидзе Нестан Лондаридзе в интервью газете сказала, что эти заявления распространяют силы, которым выгодно подобное развитие событий.
Он занят решением семейных вопросов и сейчас не находится в Тбилиси. Это временно. И позже он продолжит активную борьбу. Сейчас мы ждем завершения обсуждения в суде, после чего решим, как будем действовать дальше.
Сказала Нестан Лондаридзе. О том, где находится Саралидзе, корреспондентам газеты не смог ответить и Малхаз Мачаликашвили. В интервью изданию он заявил:
Зазы Саралидзе на акциях нет вот уже 2 месяца. Я не могу сказать, по какой причине. Это его личное дело. Могу сказать одно. Я приехал, чтобы поддержать Зазу. Между мной и ним не было никаких разногласий.
Между тем, адвокат Нестан Лондаридзе предположила, что разговоры об этом начались после одного из последних интервью Саралидзе газете «Асавал Дасавали», в котором он заявил, что не желает, чтобы его ассоциировали с какой-либо политической партией. Сегодня на конкурсе Евровидения в Тель-Авиве за Грузию выступит Ото Немсадзе. Честь и достоинство своего государства на музыкальной арене он будет защищать с песней «Продолжай двигаться вперед». О чем эта композиция, певец рассказал в интервью интернет-журналу «Сова».
Нельзя, чтобы были какие-то барьеры, колючая проволока между людьми, как сейчас у нас, Самачабло и Абхазией. Поэтому мы взяли в текст слово «варада». Это не грузинское, а египетское слово, и означает оно «молитву за восход солнца». Мы используем его, потому что «варада» осталась только в абхазском языке, в их песнях. Сделали грузинский голос с абхазскими мотивами, чтобы Самачабло и Абхазия послушали. Это в первую очередь для них, чтобы они почувствовали, что их здесь любят. Для меня это не политика, это музыка, и это реальность. Для кого-то это может быть и политика.
Сам Немсадзе родом из города Горе. Он начал музыкальную карьеру в 2010 году. Тогда он стал победителем грузинского телевизионного вокального шоу для молодых талантов. В 2013-м Немсадзе стал финалистом 3-го сезона конкурса «Голос Украины», пишет «Сова». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И наша последняя рубрика про картинки с выставки.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
«Мои любимые пластинки» – одна из постоянных рубрик писателя и журналиста «Радио Свобода» Игоря Померанцева. Сегодня с гостем, которого представит он сам, Игорь Померанцев, беседует об оперных постановках.
Рассказывает киевский кинорежиссер и театральный режиссер Сергей Маслобойщиков.
В 2006 году я ставил оперу «Тоска» для международного фестиваля в Мишкольце, в Венгрии. Эта опера делалась на базе Дебреценского театра с привлечением международных звезд. «Тоску» пела Шуме Геэстер, знаменитая певица венгерская, которая работала и в Торонто, и в Лондоне. «Скарпия» пел Александру Агаке, баритон румынского происхождения, который работал в Ковенгардене. А «Ковародоси» пел русский певец Михаил Агафонов. Вначале пел в Большом театре, а потом перебрался в Германию. И так вот, когда мы репетировали третий акт, там есть такая фраза, которая показалась мне интонационно, как ни странно, фальшивой немножко. «Тоска» говорит Ковародоси: «Nebile men tutte lorde di sangue». «Мои руки были в крови». Мне показалось, что это очень высоко. Это как-то звучало очень сентиментально. «Nebile men tutte lorde di sangue». Я подумал, что в этом есть какая-то фальшь. Вот не может вот женщина рассказывать такие вещи об убийстве, скажем, которое только что она совершила. И я попросил певицу спеть это на октаву ниже. Я обычно не вмешиваюсь в музыкальную часть, но здесь мне показалось это как бы странным и неестественным. Я попросил ее спеть на октаву ниже. Она даже спросила: что, почему вдруг, почему... То есть это как бы совершенно другая интонация, другое как бы отношение к этому событию. Она попробовала это сделать, но, наверное, это не очень красиво, она так сказала. Я говорю: ну, в конечном счете, я не могу принимать решение, но мне кажется, что нужно все-таки спеть на октаву ниже эту фразу. И тут оказалось, что в нашей репетиционной комнате сидит некий практикант, и у него старинная партитура, еще при жизни изданная при Пучини. И он мне вдруг говорит: а вы знали об этом? Я спрашиваю: о чем? А вот есть разрешение Пучини спеть эту фразу на октаву ниже. Я говорю: нет, я просто почувствовал, что... Ну вот смотрите, вот эта партитура. Я знаю, что таких разрешений там буквально 2-3 во всей опере по изменению. Вот такая неожиданная встреча у нас была с Пучини. Я обожаю Пуччини, мне очень нравятся, конечно, его оперы, но у меня все время, когда я являюсь режиссером-постановщиком оперы, я чувствую свою как бы некую конфронтацию в отношении веризма. Веризм, ну, это как от слова «верите», ну, как бы некая правда, да, ну, вот как бы правда, это как бы целое движение было. Собственно, Пуччини и является наиболее ярким представителем веризма, вот. И, как ни странно, сам он был очень дотошным в либретто, он разрабатывал даже поведение актеров и певцов, вот, скажем, поскольку «Тоска» была сделана по пьесе «Сарду», то в свое время его впечатлила Сара Бернар в этой самой постановке, и как она после убийства Скарпия, она ставила два канделябра вокруг мертвого тела Скарпия, и вот сам Пуччини настаивал, чтобы Тоска непременно в этой сцене ставила эти два канделябра, это для него было очень как бы важно. На самом деле, вот если, я так понимаю, некая нетрадиционная постановка вот подобной оперы оказывается в поле ревнителей самой исторической, любителей как бы самой истории, как бы поклонников самой этой оперы, то она вызывает дикий свист. То есть, если Тоска не поставит возле тела Скарпия, скажем, эти два канделябра, то опера провалилась. То есть, будет свист и так далее и тому подобное. Мне кажется, что все либретто того же Пуччини, они достаточно глупы. То есть, сама история, она, скажем, вычищена до того, что мы вот в нынешнем мире называем некой сериальной историей. Почти как сериальное мыло. Но вот в музыке это не присутствует. Вот музыка действительно потрясающая. Поэтому я всегда руководствовался музыкой. И мне всегда казалось, что для этой музыки замечательно нужно придумывать некую свою историю. Разумеется, она как-то касается той фабулы. У меня, например, вот я ставил и Тоску, и Манон Леско, и сюжеты у меня были несколько отличными от самих, ну, скажем так, бытовых сюжетов либретто обеих опер. Ну, вот убийство Скарпия у меня выглядит совершенно иначе. Конец второго акта. Скарпия предполагает, что его убьют. Он как бы провоцирует ситуацию, он провоцирует свою смерть. И он к этой смерти готовится. Он застегивает свой мундир, он вытаскивает зеркальце маленькое, он прихорашивается, он садится и умышленно сидит к Тоске спиной. Когда Тоска его закалывает, он воспринимает это как спасение, как благодарность за то, что сделала Тоска. При этом он не падает, он не изображает мертвого человека. Он остается сидеть как памятник, как некое изваяние. Наоборот, Тоска в страхе, она в ужасе. Поэтому там, значит, как бы музыкально есть несколько как бы ударов, когда она ему кричит: «Море, море, море!» Она несколько раз его бьет, а он... И зачем это сделано, скажем так, если он легко поддается смерти? Вот если он не легко поддается, если он вообще ей как бы не поддается, он как бы остается вот этой статуей. Поэтому ее это вводит в истерику, что он не падает и с ним ничего не происходит. В конце она его закалывает, выбрасывает кинжал и уходит. А он остается сидеть с улыбкой на устах. И дальше спускается целый сон ангелов в красном. И они осматривают эту мертвую фигуру. Там замечательный финал второго акта. Один маленький ангелочек забирает у него вот это зеркальце, в которое он смотрелся. И в конце третьего акта это зеркальце сработает как смерть Каварадоси. Дальше оно завязано с драматургией смерти Каварадоси. Он так и остается улыбающийся, так и не упавший до конца второго акта, до тех пор, пока не закрывается занавес.
Это был киевский кинорежиссер и театральный режиссер Сергей Маслобойщиков. В рамках авторской рубрики «Мои любимые пластинки» с ним беседовал писатель и журналист «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Полностью беседу с Сергеем Маслобойщиковым вы можете послушать на нашем сайте echokavkaza.com. Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.